И, конечно, не каждый этому может посоветовать. Конечно, не высказаться об этом опыте совсем нельзя. Опыт называется о новогодней, в скобочках, рождественской елке, как символе смерти в общем контексте зимнего святочного колядного праздничного цикла. Вот не очень понятно, кто автор. Да, написано «Волк Штамбель», 2004 год. Журнал это или что такое, не знаю.
Не, это
кино. А, понятно. Вот, пожалуйста, ну видно, что это такая школярская работа. Но на самом деле эта школярская работа, она очень характерна практически для всего вот такого околоинтеллектуального класса современной культуры. И культуры, в том числе, к сожалению, и исторической, хотя похоже, что это не историк. Это либо филолог, либо это, ну, на психолога тоже не похоже. Филолог она, нет? Вот. Либо филолог, либо искусствовед, ну, что-то такое. Религиовед, может быть, но только вот как бы даже не тихоновского варианта. Ну вот, а? Вот вам, пожалуйста, например, такую штуку. Послушайте. «Солнце правды», эпитет эмоциональный. Да, вот начинает у него с чего. «Никуда не деваются согласно закону сохранения вещества». «Никуда не деваются согласно закону сохранения вещества эти древние фрески. Но они обретают новое лицо. По-новому названные, они обрастают новой конкретикой и воспринимаются уже по-другому. И новая культурная веха, придание нового веса тем или иным их формам, но не изменение их сути. Велес расстраивается, расстраивается на трех независимых персонажей. Ель, дерево Деда Мороза, венчается крестами звездами. Коляда становится Рождеством. Означает ли новый обряд потери старого смысла?» Это цитата. Также около того же времени христианские правила установили праздновать Рождество Спасителя, называемого в церковных песнях праведным солнцем, пришедшим с востока, то древнеязыческий праздник рождающемуся солнцу был приурочен к рождественским святкам. На родинах ставят на стол кашу, поют тропаш. Радость и Богородица Дева, из тебе по изыде солнце правды Христос Бог наш. Солнце правды эпитет эмоциональный. Обратите внимание, какой эпитет, значит, эмоциональный, политический и сентенционный, но обозначает... Да, ну, сентенция – это фраза. Да, значит, то есть фразеологический, скажем так, да. Но обозначает он все-таки по-прежнему солнце. То тело, частями которого состоит, кстати, все земное. Меры превентивные, предостережение утраты благополучия заменяется спасением. Грехопадение вносит коррективы в эстетику. Рождение Спасителя здесь только рождение Нового года. Передача эстафеты, залог продолжения времени жизни, залог расположения и защиты общины предками. Хоть горшком назови, но в смысле Рождества изменяется ли что по сути? Нет, эти человек изменяется духовно. Человек становится человеком, человеком разумным и рациональным, человеком конечным. Любимой тварью византийского бога, человеком, оправдывающим, трекающимся перед вечностью, человеком, порабощенным комплексом вины, человеком с неотъемлемо умирающей бесконечностью внутри, болящим, страдающим и нищим духом. Но отказался бы человек тогда также в угоду рационализирующему прогрессу от своего безначального, от системы координат, где он может существовать, не нуждаясь в покаянных грамотах византийского культа, от своего новогодия, своего Деда Мороза, своей колючей елки, от Нави, ну это древние славянские божества, имеющие в виду дух предков, духи предков, от Нави, обитающие в глубинах его души. Отдав должную экологическую заботу природе, обратите внимание, какая терминология дальше идет, отдав должную экологическую заботу природе, не раскаявшейся, не признал бы также и свою вещественную принадлежность к ней. Ведь экологическое состояние планеты в немалой степени состояние человеческого нутра. Отказавшись уже от своей жизни, отказался бы и от своей смерти. Ну, ли она тут не поставила, хорошо нас поставить. В логике, в контексте ее логики. Значит, о чем здесь идет речь? Она рассматривает Новый год среди всех остальных праздников. Да, как нет, никак нет, если бы обряд, это было бы хорошо. Она его рассматривает как такое, с одной стороны, значит, обряд, конечно, это только, знаете, такой вот внешний момент. Вот. Она рассматривает римские сатурналии, которые приходились как раз на это же время. Она пытается посмотреть на скандинавские праздники, вот, и она пытается понять древний смысл вот этих символов, которые встречаются в новогодние времена. Ну вот, например, мороз, у нее совершенно точно Дед Мороз, у нее ассоциируется между Велесом, ну, кем-то таким между Велесом и Люцифером. Вот, ну, поскольку лед, свет, мороз это свет, ну, стал бы где-то уже рядышком и Люцифер. Велес это еще и подобно Гекате воплощенное слово. Вот, ну и дальше опять-таки, значит, Дед Мороз тоже ассоциируется с Велесом. Вот, ну и дальше должна вам сказать, что в таком же контексте рассматривается Василий Великий, который вообще почему-то оказывается чужим святым для русских, потому что не русский. Ну, это понятно, Христос тоже не русский. А Дед Мороз, это ближе к Санта-Клаусу. Вот. Но все равно Дед Мороз это больше исконный. Потому что у нас тут есть Деница, она даже не соображает, Деница это перевод. Да. Но вот раз у нас есть Деница, вот, а в латинском варианте это Люцифер, да, то это что-то нам более родственное, так скажем. А? Кто же сделал? Нет, ну Дед Мороз он исконный, тут никуда не деться. А? Ну как же, исконно русский. Да, тут и Осирис, конечно, упоминается, и всякие вещи, птицы. Нет, она собрала, ну вы знаете, на самом деле вот так вот работают структуралисты, потому что, но если вы возьмете, ну их, скажем так, предшественников, вот почитайте, допустим, психоаналитиков, да, они совсем не структуралисты, там того же Юнга, вот, или Ясперса, почитайте, как, по крайней мере, интересно читать, и смысл какой-то прикладной есть. Потому что, допустим, тот же Юнг, он все-таки, или тот же Ясперс, предположим, ну Ясперс, он все-таки был человеком практическим, он работал с больными людьми, и, в общем-то, то, что он делал, оно как-то, знаете, вот работало, ну, может быть, и в неправильном русле, но все-таки на какую-то относительную пользу. Вот. И поэтому там есть какой-то смысл в том, что они пишут. А здесь вот как бы все это упоминается, но смысл такой, я бы сказала, очень условный. Вот. И должна сказать, что тут вот как она делает. Значит, она оценивает вот различные атрибуты. Ну, у нее елка новогодняя, это как бы мировое дерево, ось эклиптики мира. Ну, тут она вспоминает мировой ясень, Игдрасиль у скандинавов. Вот, то есть дерево Ига, то есть Одина, вот, ну и так далее и тому подобное. Вот. Ну и в конечном счете как бы проводится, конечно, такая параллель, то есть вот как бы главная такая мысль, это вот та, которую я вам прочитала с самого начала, что как бы как ни назови горшок, ну и сколько в печь не ставь, горшком он все равно остается, суть от этого не меняется. А еще послушайте интересный момент. Волхвы – это не каста жрецов. Волк – это человек, обладающий в силу тех или иных обстоятельств, мудростью и силой, возможностью получать знания ситуации и сокровенность для других источников, из глубин своего бессознательного, из энергоинформационного поля планеты, чтобы вы знали. Это личность, расширяющая ощутительно-описательную базу. Люди рецепции, восприятие, а не рационализирование. Но зачем это рецепция, если есть же слово восприятие? Вот, непонятно. Тут как не согласиться с Жириновским, такой, как в привычной ему манере ругал вот эти латинизмы. Вот. Как не согласиться? Это не накопляющие знания, подобно современным академическим ученым. Это обладающие знанием, как философским камнем алхимиков. Всем полностью, умеющие облекать чувственное знание, универсальное по сути, в объяснительную словесную форму. Ну и, конечно, она вводит в сознание, то есть она, конечно, вводит вот этот термин «бессознательное», очень модный и среди структуралистов, и среди психологов современных, ну и остальных истов. Вот. Ну и, соответственно, тут есть еще одна такая мысль, очень интересная сейчас, подождите. Это просто пассаж. Психическое человечество и Вселенной отныне разорвано на две конфликтующие части – душу и тело. Ну, это в связи с теологией нашей стали. Значит, но полновластные хозяева положения и теневую, фантазийную, и неописуемую часть, то есть душу и тело, извините, раздельные, но полновластные хозяева положения, то есть душа и тело. И теневую, с одной стороны, душа и тело, а с другой стороны, теневая, фантазийная, неописуемая часть. Это что такое теневая, фантазийная часть? Искушение и прелести. Ну, она, как вы знаете, понимает, да, но она не до конца. Вернее, понимает это понимание так на поверхности скользит. Тело мира, его неедино, добро и зло, вот их однозначные клейма в духе нравоучительных сентенций. Тело мира, его видимое, это мистическая вещественность. Душа – единый Бог в своих трех лицах, как вам это нравится? Душа, тут не пропущено, кстати. Душа не единый Бог в своих трех лицах, а нечто связующее, одушевленность, жизненность материи, ее своеволие во всех вещах. Значит, и все это от лукава. Это узурпация истины, монополия на сакральный опыт, теология. Отнимание у личности ее мрачных, корневых, бессознательных глубин. Значит, мрачные корневые глубины у личности обязательно должны быть, с точки зрения этого автора. Если их нет, это плохо. Это как минимум фальсификация фактов, а реально механизм ослепления человеческого общества и превращение содружества войск в сообщность безропотных необходимостей. Ну, вот, братья и сестры, я не случайно так вот это прочла, достаточно пространно. Это, конечно, не для всех, я знаю, что Дмитрий Сергеевич возьмет. Да, вот брат наш тоже, я думаю, не заблудится. Но, знаете, вот мне тут наши студенты иногда... Да, абсолютно однозначно. Вот вы знаете, я тут просто вижу у них, и вы, наверное, видите, когда заходите, у них тут общество Акрополь трудится. Вот. И трудится очень так добросовестно, то есть по всем вот таким более-менее заметным явлениям, оккультным, мы уже с вами о них немножко говорили, причем оформленным там литературно, кинематографически, но больше они на литературу дают. Они сейчас же какие-то лекции читают, какие-то дискуссии, какие-то беседы, и, как я понимаю, им, наверное, не надо платить сколько-то там тысяч, по-моему, тут 5 тысяч надо было заплатить для того, чтобы отца этого самого... Артемия Владимирова в дворец культуры пропустили с лекцией. Вот. А этих, я сомневаюсь, что им надо что-то платить. Вот. Ну, может быть, я и ошибаюсь, но думаю, что все-таки вряд ли. Да, и понимаете, вот здесь вот, конечно, такая вот псевдонаучная терминология, причем она действительно псевдонаучная. Вот, кстати, мы когда-то с Галиной Николаевной задались вопросом, что же такое бессознательное. Ну, бессознательное действительно факт, подсознание – это факт. Вот, но Галина Николаевна, как всегда, пошла дальше и говорит, ну хорошо, а вот у человека святого может быть подсознание? Вот так мы долго крутили, пришли к выводу, что, наверное, у человека святого, как бы вот эта область подсознания – она либо сводится к минимуму, либо она вообще вытеснена совершенно сознанием. Ну, то есть ясный абсолютный разум. И так сказать, чем больше человек стяжал Духа Святого, тем у него вот этих мрачных корневых и бессознательных глубин оказывается меньше. Вот, потому что просто благодать все эти глубины, понимаете, очищает, вытесняет и превращает их вот в то, во что действительно нужно превратить. Вот. И поэтому, конечно, вот эта вот защита всех этих вещей, вот, причем, ну, здесь защита как бы с такой немножечко культурологической, этнической точки зрения, вот, потому что она тут явно находится еще и под влиянием Фрейзера, наверное, вы знаете, есть такой автор, когда-то многие нам читали «Золотая ветвь» у него. Но опять-таки Фрейзер-то хоть как чисто рационалистически разложил все эти древние обряды, магические, не магические, культурные и прочие, но в основном не магические были. Он их разложил по полочкам, классифицировал. Ну и, как я поняла, вряд ли он в это серьезно верил. Вот. Ну, если у него какие-то были там сомнения, то, видно, сомнения не очень большие. Вот. А вот последователи его, они, конечно, пошли значительно дальше. Вот. И тут вы встретите и символизм, значит, не только вот самих этих составляющих, то есть Дед Мороз, елка, значит, и все остальное. Но тут вы встретите там и символизм разных сатанических животных, волк, например. Вот. Потом, значит, тут вот 12 месяцев года тоже у нее соотнесены с какими-то моментами. Вот. Ну, то есть, вроде бы, с одной стороны, знаете, вот когда первый раз читаешь, особенно если не очень хорошо в это вникаешь, это может показаться все, но чем-то таким действительно очень умным, очень правильным, вот, тем более, что вот оно все еще облечено в такую вот псевдонаучную форму. Ну, с ее точки зрения, Новый год – это как бы некое такое поклонение предкам, значит, Дед Мороз, он же бог Велес, он же, значит, Один скандинавский, он же Гермес, ну, отчасти. Он же Люцифер, он же Бог есть. Кстати, обратите внимание, вот она делает очень хитрый пируэт. Она говорит, это не один Бог в трех лицах, а это всепроникающая жизненная субстанция. Можно было бы решить, что это пантеизм, понимаете? Ну, вы знаете, что пантеисты, да, они говорили как раз вот об этом. Но тут как раз, причем она говорит, что это Бог не тот, который говорит «я есть», а тот, который просто есть, то есть есть во всем, да? Вот. И, кстати, это тоже очень так тонко подмеченное различие. Вот. Но она пытается, есть у нее такие моменты, вот особенно вот здесь в конце, как бы тоже смешать Бога Вышнего со всем остальным. Но она как-то, знаете, все-таки старается это отделить и сказать, что вот, вы знаете, нет, это вот древнее поклонение культу предков, вот, потому что елка это как бы вот путь на тот свет, ну, как бы такой символ пути на тот свет еще, помимо всего прочего. Нет, ну, там несколько этих самых. Да, и не подозревали, что поклоняетесь общеславянскому предку, да, Люцифер и на тот свет. Я понимаю, почему эта статья принесена, потому что тут действительно у нас где станут Сэнди Бобера. Ну, я тебе задала такой вопрос. Кто знает, у нас вообще на сегодняшний день на кремлевской елке присутствует только патриарх или патриарх Дед Мороз? И Дед Мороз. Нет, бывает. У меня тут еще есть одна интересная штука, которая меня повергла просто, ну, не то, что повергла, а развеселила таки порядочно. Потому что у нее, значит, сейчас это просто найти, надо и прочесть, посмеетесь. Это вот настолько... А, вот, пожалуйста. Велес в образе Деда Мороза не отвечает за чрезвычайных, в скобочках, неблагих мертвецов. Значит, что такие чрезвычайные мертвецы? Это самоубийцы, калеки, умершие дети и умершие насильственной смертью. Это не его епархия. А еще выше тут сказано про этих чрезвычайных мертвецов. Сейчас, минуточку тут. Да, чрезвычайные мертвецы, это совершенно потрясающе.
Я Максимов правильно говорит, что для нас это полное наказание.
Что? Сейчас будет вам история церкви. Нет, братья и сестры, вы знаете, что я понимаю, что это для вас абракадабра, но еще чуть-чуть, и поверьте мне, что вот в той или иной мере вы с этим столкнетесь, потому что я уже не раз, допустим, пересекалась вот с такими вещами, что я начинаю о чем-то говорить, таком сумасшедшем, современном, а потом приходит ко мне человек и говорит, а вы знаете, вот мой сын там, или мой племянник, или внук, или внучка, вот ту же самую ахинею несут, но только немножко в другом аспекте. Поэтому...
Да, да. Понятно.
Да.
А в МГУ, да, возможно. Сейчас, минуточку. Понятно. Вот еще одна. Вот, значит, вот тут интересно сказано, значит, про Афину Копполь, но это я вам не буду читать. Я вам только одно скажу. Значит, как они воспринимают самоубийц и висельников? Это умершие без социальной санкции на смерть. И еще один пассаж, который вам тоже очень понравится. По отношению к оборотням, вампирам, колдунам и ведьмам, то есть людям невосковленным. Метасоциальным. Использование этих осинового кола является вторичным. Использование осинового кола. Ну, вы знаете, что это есть, да? Легенда. Да, что там этим самым бурдулаком, значит, осиновые колья забивали, чтобы их как-то угомонить. Вот. Но это, конечно, тоже языческие моменты. Но я просто чего обо всем этом веду? Вот. Я просто это веду вот к чему, что сейчас вот оккультизм, а? Да, да. Нет, на костер ее не надо. Тут, знаете, вот на самом деле Светлана Викторовна в начале этого года говорила, и, по-моему, у них и благословение было, надо бы нам перенести это наше заведение в МГУ. Вот, а я, значит, в таком ужасе говорю, черт, Светлана Викторовна, мы же помрем туда ездить, у нас все эти курсы изничтожат, когда это все. Но вы знаете, смысл, наверное, в этом есть большой, вот. Нет, а вы знаете, вот если все-таки, вот, предположим, НИИС, он абсолютно безразличен к этому, ко всему. Да, то в МГУ, я знаю, по крайней мере, когда там начинали светотихоновцы работать, вот, то там, как правило, половина, ну, они же в гуманитарных корпусах там, вот, и там, как правило, половина лекционного зала была забита таких МГУшинскими студентами. То есть, в общем-то, на самом деле эта штука не бесполезна. И потом отец Андрей Кураев, если, конечно, он вот не ведет семинары, вот семинары там, как я поняла, проходят так же, как и в НИИТе, потому что семинары – это вещь обязательная, естественно, кому-то это надо, кому-то не надо. А вот когда у него лекция, на лекцию в МГУ приходит кто хочет, вот, то говорят, что у него там как бы такой набор достаточно полный. Вот. Поэтому, конечно, смысл в этом есть, потому что у нас вот в самых таких наших выдающихся общественных, вернее, социальных, я бы сказала, вузов, формирующих вузов, формирующих социальное сознание, вот у нас вот такие вот вещи штампуются как норма, понимаете? Вот. А потом имейте в виду, что вот сейчас мы уже с вами не раз об этом говорили, что есть масса сочинений, вот еще возьмите вот это, подождите еще, ой, вот, вот это, обложка его мне. Да, понимаете, на самом деле все это штампуется как такая норма, и вот для меня совершенно таким совершенным потрясением была книжечка Умберто Эко, которая мне очень понравилась когда-то лет 20 назад по книге «Имя Розы». Значит, это такой совершенно блестящий анализ средневековья итальянского и католического средневековья. Вот. И тут вот проходит, я не знаю, сколько лет прошло, вот его книга «Вторая маятник Фуко», и я ее открыла и просто, знаете, совершенно потрясена. Во-первых, он запутался вот тоже в такой вот терминологии, причем, видно, он подначитался разной литературой, ему хочется заняться всяким словотворчеством, вот, и то из него Велимир Хлебников прет, то, значит, какие-нибудь советские писатели, например, ты записался в «Тамплиеры». Это хорошо в виде шутки. Мне там, правда, одно понравилось, как он в одном месте оккультизм очень так это раскладывает на полочке, как бы вставляя его в беседу двух влюбленных, то есть они между собой беседуют, и в это время девушка кормит молодого человека там какими-то фруктами. Я значит, у них всякие такие замечания попутные, в результате этих замечаний вот это вот оккультное движение, которое они анализируют, оно такое совершенно получается забавное, ну и в общем-то так это и следует воспринимать. Вот. Но, вы знаете, меня поразила одна вещь там, вот. Ну, вы знаете, что я все-таки как-то к католикам отношусь с уважением, вот. Но тут я как-то стала так смотреть на все это, протестантскую литературу немножко так поворошила, ну, они же их очень любят больше, чем мы. Мы это как-то к ним равнодушнее относимся. Вот. А как же это, вы знаете, они так любили всяких еретиков, они любили оккультистов, они любили гностиков. Вот. И вот мы тут с Галиной Николаевной как раз обсуждали этот вопрос. Мы с вами все время будем возвращаться к одному пункту. Пункт «Сей церковная история». Вот мы уже возвращаемся. Значит, это какой пункт? Это пункт разделения наших церквей. Мы все время говорим о том, как церковь дробилась, понимаете? Вот. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что в каждом этом направлении все-таки есть какие-то благонамеренные люди, ну, в том числе и в католицизме и так далее. Вот. Ну и как такую самую большую, пожалуй, трагедию воспринимают вообще и современные церковные деятели, и древние церковные деятели, воспринимают раздробление церкви католической, и, вернее, отпадение, скажем так, от церкви вселенской, церкви западной, то есть церкви католической.